Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Высокие процентные ставки по ипотеке, техническая стагнация экономики, экономика военного времени, как возможность для Елабуги, или катализатор протеста в Башкортостане. Эти и другие темы сегодня обсудим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав Леонидович, добрый день. Мы с вами говорили ровно год назад. Тогда вы сказали, что государство ведет себя так, как будто деньги для него не проблема. Тем временем, по данным председателя правительства России Михаила Мишустина, дефицит госбюджета за первое полугодие достиг 3,4% ВВП. Думаете, что-то изменилось?
Нет, я думаю, что изменилось немногое в том плане, что пока правительство ведется таким образом, что действительно оно уверено в том, что ему есть чем финансировать безумные военные расходы. Да, дефицит высокий. По итогам года он, конечно, будет меньше. Уже мы видели, что в августе был профицит приблизительно 800 миллиардов рублей. И мне кажется, что власти действительно взяли курс на то, чтобы финансировать войну любыми средствами, любыми способами, невзирая ни на что остальное. Будут заимствования, будет эмиссия, будет снижение курса рубля для того, чтобы повышать рублевый эквивалент нефтегазовых доходов. Но война не прекратится. То есть год назад я и мои коллеги говорили, что никакое состояние российской экономики, какое бы ни было, не станет основанием для прекращения войны. Ни санкции, ни дефициты бюджета, ни недостаток денег, ни сокращение экспорта нефти Путину не помешает вести эту агрессию. Я остаюсь при том же мнении, в следующем году военный бюджет, скорее всего, будет еще более увеличен, и мы увидим продолжение вот этого безумного эксперимента.
Недавно у нас в гостях был экономист Игорь Липсиц. Он говорил, что дефицит бюджета к концу года может и вовсе достичь четверти бюджета. То есть вы с ним не согласны, я так понимаю?
Нет, однозначно. Дефицит бюджета будет ниже, чем он был за первое полугодие. Потому что, смотрите, во-первых, я еще говорю, уже в августе был профицит. Плюс к этому в последние дни мы наблюдаем резкое падение рубля, более резкое даже, чем многие предполагали. Я думаю, что мы пройдем через курс 90 уже, наверное, в октябре. И это поможет бюджету тоже оставаться в профицитной зоне, потому что фактически, если нефть не дорожает на мировых рынках, она может дорожать в рублях. Да, это вызовет инфляцию с определенным лагом в 3-4 месяца на потребительском рынке, на топливном рынке еще быстрее. Но так или иначе, правительство будет делать все, чтобы бюджет деньги собирать. Оно не допустит дефицита в четверть доходов. Это абсолютно исключено, потому что у властей есть очень глубокие фобии относительно дефицита, долга и многого другого.
А вот что думает по этому поводу экономист Игорь Липсиц.
Люди мне пишут, а я ничего не замечаю, у меня все нормально, да? Да, значит, вот я как бы как жил, так и живу, да? Поэтому есть точка зрения заметна, это на уровне отдельного человека, это тоже надо разбираться, где этот человек живет, где он работает, кто ему платит зарплату. И есть как бы картина экономики в целом, которую смотрят экономисты, которую смотрят министры. Картина, это выглядит примерно так, что все уже очень даже заметно. Ну, давайте поговорим серьезно, да? Что мы с вами видим? Что, значит, половина российских регионов, половина территории Российской Федерации, половина регионов, во всяком случае, они уже находятся в состоянии рецессии. То есть идет спад промышленного производства. Треть российских компаний несут убытки. Крупнейшие нефтяные компании России несут убытки. Убыточным стала даже такая, знаете, каноническая российская компания «Сургутнефтегаз». Это самая богатая нефтяная компания. Непонятно, кому принадлежащая, но есть гипотезы. Ну вот, даже они показывают убытки. Да? Значит, у нас начинается сокращение рабочей недели по крупнейшим промышленным предприятиям России. Значит, у нас сократила рабочую неделю крупнейший производитель цемента в России, «Цемрос». А это значит, что у него потребители, это стройки, да, дела идут тоже паршиво, то есть целая отрасль находится в беде, да. Через ЦМРОС мы видим ситуацию во всем строительном комплексе России. То есть вот как бы понятная картина, что экономика уже рушится, но люди в России пытаются говорить, да нет, все нормально, и это тоже понятно. Ну, как вам сказать, люди в России, это типичный вариант лягушка, которую варят медленно, и пока она не умерла, она говорит, да нет, ничего тепленькое, вот ножкой шевелить пока еще могу. Правда, одна не движется, но вторая-то еще движется, значит, все нормально. Но вот российский человек, он практически вот эта лягушка, которая варит, а он мне говорит, ну как же, еще продукт-то есть. карточек еще не ввели, значит, все вы врете, все у нас в стране хорошо. Вот это та самая картина. Но при этом, конечно, уже идет некое такое замедление. А так, на меня раньше, на меня все бросали, что ты рассказываешь какие-то страшные истории, у нас с бензином все хорошо, и с продуктами. Сейчас затихли, потому что бензин дорожает прямо на глазах, а народ как-то несколько от этого ошеломился. Вот, значит, сокращается предложение продуктов, растут очень высоко цены. И очень характерно, что, скажем, Центробанк и Росстат, они рассказывают там дивные истории про то, что инфляция в России снижается. А население при этом, вопросы к тому же заму Центробанка, увеличивает инфляционные ожидания. То есть люди говорят, какого роста цен они ожидают, то есть исходя из того, как они живут и какой рост цен видят. Вот у них инфляционные ожидания выросли. Они раньше ожидали примерно 13% роста цен в будущем году. Сейчас это почти 15%. То есть на самом деле люди как бы в своих вот кошельках, в своих походах в магазин очень даже замечают рост цен. И это все уже заметно.
Я вот пытаюсь представить себе, как человек, который живет в регионах, вот насколько дефицит бюджета – это критическая проблема для экономики, и что его наличие означает для обычных граждан?
Ничего. Это не критическая ситуация, если он не превосходит определенного масштаба, с одной стороны. И с другой стороны, если он не покрывается, скажем так, простой эмиссией. То есть, смотрите, я пытаюсь пояснить. Россия на сегодняшний день дефицит бюджета составляет порядка 4 триллионов рублей. Это 2% от ВВП прогнозного 2025 года. В Соединенных Штатах дефицит бюджета составляет 6,5%, во Франции около 7%. Эти страны пока еще, так сказать, не погибли, инфляция там не двухзначная. Вопрос заключается в том, как дефицит финансируется. Если он финансируется за счет рыночных заимствований, если деньги собираются в экономике, допустим, у граждан в банках, у предприятий на депозитах, это вполне нормальный цивилизованный метод работы с дефицитом. Если же правительство идет по пути, когда оно фактически размещает государственные облигации в центральном банке и допускает прямую эмиссию, то есть печатание денег, да, как это было во времена правительства Гайдара, например, в начале 90-х годов, то да, это вызывает инфляцию, которая нарушает стабильность цен и бьет по карману граждан. А если этого нету, если центральный банк контролирует инфляцию, сдерживает ее, я думаю, что сам по себе дефицит бюджета не катастрофичен. Более того, мой коллега Дмитрий Некрасов недавно написал очень интересную статью, в которой он показал, что объем государственного долга в отношении к ВВП в последний год даже снижается. То есть речь идет о том, что какого-то запредельного объема нету. Там, в той же самой Японии там, государственный долг 300% ВВП, в Соединенных Штатах 129%, в России меньше 20%. То есть ситуация с российскими финансами далеко не катастрофична. И когда я слышу, допустим, что процентная ставка ЦБ сейчас на самом высоком уровне, исторически самом высоком, ну, честно говоря, у меня вызывает это очень активные эмоции, потому что, если вспоминать 90-е годы, она была 200%, сейчас она 18%. Поэтому в любом случае я не отношусь к этому с каким-то излишним драматизмом.
В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф сказал, что российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию технической стагнации. Еще раньше Росстат говорил о замедлении российской экономики втрое. Нас сейчас смотрит обычный человек из Бугульмы или Стерлитамака. Что для этих людей означает вот эти заявления?
Они означают очень простую вещь. Эти люди должны вспомнить, как они жили, ну, допустим, 10 лет назад, в 2015, 2016, 2017 годах. После захвата Крыма в 2014 году российская экономика вошла ровно в такое же состояние. За период с 2014 до 2019 года она выросла приблизительно на 4% за все эти годы. То есть средний темп был меньше 1%. 2 года закончились рецессии, реальный доход населения за это время упали на 7%. Мы вступаем в такой же период. Давайте готовиться к тому, что будет 5 лет застоя, стояния на месте, небольшого снижения реальных доходов в рамках 1-2% в год. Это вполне реалистичный сценарий при таком продолжении войны и таких военных расходах. Является ли это трагедией? Ну, давайте, пусть коллеги, пусть наши друзья и зрители вспомнят, как они жили 10 лет назад. Если они считают, что жизнь была тогда невозможно тяжелой, это один вариант. Если они даже не вспоминают этот период как очень плохой, это другой вариант.
В свою очередь, профессор Липсиц еще менее оптимистичен в своих оценках.
Где-то в 23-24 году все время шел крик, что российская экономика перегрета, то есть там как бы она работает выше своих возможностей. и поэтому возникает дефицит, и поэтому возникает, значит, ресурсов не хватает, и поэтому из-за этого разгоняются цены. Это была любимая тема Центробанка. И дальше началась идея, что нужно как-то реализовать некоторое охлаждение, чтобы экономика не так сильно пыталась разгоняться, потому что разгон экономики порождает инфляцию, а инфляция – это обеднение населения, это социальный раздражитель. И вот надо как бы экономику притормозить. Ну, там же, помните, Путин все время рассказывал, что у него темпы роста 4,6% в год. Вот это был разогрев, потому что никаких ресурсных возможностей не было. Надо было как-то экономику притормозить, и Путин об этом тоже говорил. Было такое высказывание, что вот мы тут с товарищами поговорили, и решили, что нам надо, так сказать, умерить наши аппетиты и замедлить экономику, а то она слишком быстро, слишком хорошо растет. Ну, анекдот какой-то. Но тем не менее. Но вот не получается медленно, вместо того, что там, 4,6, как рассказывал Путин, не будем обсуждать эту цифру, ее правомерность, но примем ее, да, сохранить темпы хотя бы 2, начинается как бы картина совершенно другая, куда худшая. Экономика начинает замедляться почти до нуля. На этот год и на будущее уже идут прогнозы там в диапазоне от 0,5% за год до 1%. Это практически стагнация. Как вы понимаете, применительно к экономике страны такой большой, как Россия, погрешность в 1% – это, ну, в общем, точный счет абсолютно. Поэтому картина такова, что, в общем, экономика не замедляется медленно, начинает просто рушиться. И, значит, вот те, кто за это отвечает, экономический блок правительства, они начинают как бы аккуратно рассказывать, что так все вот у нас нехорошо. Люди, работающие в российском бизнесе, голосят просто в голос, потому что у них-то все сыпется, да, и у них совсем плохо. А когда ты начинаешь смотреть еще и картинку не просто по экономике, а по отраслям и по регионам, то картина становится совсем ужасной.
В последнее время много говорится о том, насколько российская экономика приспособилась к войне. Год тому назад вы, собственно, писали колонку, в которой говорили, что приспособилась к войне. А что с ней будет, когда война закончится? Потому что я так понимаю, что структурно произошли изменения, но если закончится война, то во многом экономике придется переформатироваться.
Ну, знаете, у нас как раз была большая статья с коллегами по Германии в феврале этого года на эту тему. И, на мой взгляд, мы пытались достаточно убедительно доказать, что ничего страшного с экономикой не случится. Потому что, смотрите, военные расходы сейчас составляют, если брать официальные цифры, там 13 триллионов рублей, ну хорошо, там 14, даже 15, это приблизительно 7% ВВП. Из этой цифры 4 триллиона, это довольно документально прописано, идет на выплату всякого рода зарплаты, пособий похоронных военнослужащим. То есть фактически является прямой денежной форме. Еще где-то около 4 триллионов уходит на то, что просто на организацию боевых действий, логистику, подвоз, снабжение, текущее функционирование войск. И где-то около 5 триллионов идет на закупку вооружений. В случае, если война закончится, реальное сокращение претерпит только вот эта средняя часть, которая идет на текущую логистику и обеспечение боевых действий. Потому что ВПК не сократит производство, Путин об этом говорил неоднократно, и никакой конверсии никто и не предполагает. Эти моногорода и предприятия будут жить так же, как они живут сейчас, потому что огромное количество военной техники утеряно, ее нужно восстанавливать. Что касается людей, которые сейчас находятся в армии, то я исхожу из того, что приняты указы президента относительно увеличения, 3 раза они принимали за время войны, об увеличении штатной численности вооруженных сил, соответственно, и эта штатная численность, в принципе, соответствует тому контингенту, который сейчас существует в войсках. Поэтому, конечно, демобилизация будет какая-то, но я думаю, что не очень большая, и Путин будет продолжать платить, может быть, не такие высокие зарплаты, но, в принципе, достаточно высокие этим людям. Поэтому сокращение военных расходов составит, ну, самое оптимистичное, там, 4-5 триллионов. Это и есть тот дефицит бюджета, с которого мы начали. То есть вот и все последствия. Дефицит бюджета закончится, финансы стабилизируются, люди получат определенность, и экономика будет скорее быстрее расти, чем падать. Более того, если мы посмотрим на события этого года, то все сигналы о том, что война может закончиться, первый звонок Путина, Трампа Путину, переговоры на Аляске, встреча в Стамбуле, приезды Виткова. Каждое это событие приводило к росту биржевых котировок и к повышению оптимизма в экономике. Поэтому экономика и предприниматели, инвесторы никак не ожидают ничего плохого от окончания войны.
Означает ли это, что окончание войны выгодно с точки зрения экономики и Путину, и россиянам?
Да, выгодно, но... Понимаете, проблема заключается в том, что экономические мотивы для Путина сейчас не слишком существенны. То есть, вот я еще раз говорю, что многие наши эксперты, я отношусь к этим позициям с неким удивлением, но, естественно, с уважением тоже, говорили о том, что как раз Путин не может остановить войну, потому что начнется экономический спад, а вот сейчас якобы все прекрасно. Да? Я считаю иначе, что Путин не может остановить войну, потому что начнутся политические проблемы. Дело в том, что за время войны в России установлена такая серьезная глубокая диктатура, что нынешняя правящая элита, она, в общем-то, привыкла уже за эти годы править просто как в тоталитарном обществе. И я не очень представляю себе, каким образом могут быть отменены там законы о дискредитации российской армии, изменена ситуация со свободой прессы, либерализованы выборы, критика власти, использование социальных сетей, ну и многое другое. То есть в данном случае военная ситуация позволяет Путину полностью контролировать абсолютно никому не подотчетно, ну, как бы всю страну и все, что с ней происходит. Вот отказаться от этого гораздо сложнее, чем переключить экономику обратно на мирные рельсы. Я думаю, что здесь скрыта главная причина того, что Путин не хочет окончания войны.
В колонке для издания «Важные истории» вы год назад писали, далее цитирую: «Военная экономика характеризуется сдвигом акцента власти от праздных групп пенсионеров и бюрократии к производительным, которые ранее особым вниманием не пользовались». Пока рано говорить, насколько фундаментальным окажется этот тренд, но в целом он выглядит многообещающим, так как переводит в число сторонников Путина не только население отсталых регионов, но и жителей городов с численностью от 100 тысяч до 1 миллиона человек, значение которых для устойчивости режима весьма велико. Вот, собственно, мы сейчас подходим к той же Елабуге, где, собственно, производят дроны. Это город чуть меньше 100 тысяч населения. То есть, условно, скажем, татарстанский город Елабуга получается в этих списках?
Ну, естественно. Смотрите, моя мысль тогда и сейчас, она остается той же самой. Она сводится к тому, что в условиях дефицита рабочей силы, в условиях огромного спроса на человеческий материал со стороны армии и ВПК и соответствующего роста зарплат, выигрыши оказались все те люди, которые имеют возможность быть гибкими. То есть, если вы можете там сменить свою профессию, условно говоря, сторожа на профессию хотя бы какого-то низкоквалифицированного работника на оборонном предприятии, если вы можете переехать из одного города в другой, и, в принципе, к таким предложениям открыты, да, то, безусловно, вы окажетесь выигрыше от нынешней экономической ситуации. Если вы привязаны к своему месту жительства, если вы привязаны к своей работе, если, допустим, школьный учитель, медсестра, не говоря про то, что если вы пенсионер, то здесь чистый проигрыш. Имущественное расстояние в стране растет за время войны и будет дальше расти. Но так или иначе, люди, которые действительно могут работать на производстве и могут быть гибкими, они выигрывают. Поэтому мне кажется, что да, действительно, в крупных городах поддержка Путина, по крайней мере, не снизилась. Просто потому, что в них нет серьезного спада уровня жизни, раз. Значительное количество людей, ну, некоторое количество, скажем так, которые были недовольны происходящим, уехали или эмигрировали. Соответственно, возникло больше возможностей для оставшихся. Плюс к этому снизилась конкуренция со стороны гастарбайтеров, которых стало меньше за это время по разным причинам. И из-за обесценения рубля, и из-за гонений, которые власть на них сейчас производит, и так далее. То есть, в любом случае, мне кажется, что экономически подрыва путинского электората не случилось, но даже, наверное, появились какие-то новые группы. По крайней мере, я не верю никаким, конечно, опросам российского населения, но то, что я могу судить по общению с людьми в России, даже в том числе с многими знакомыми, я бы сказал, что поддержка войны абсолютно не снижается.
Миграционный фактор, о котором говорит Иноземцев, был затронут и Липсицем. Однако последний более шире высказался о нем.
Вопрос мигрантов, он чрезвычайно по-разному трактуется разными частями управленческой вертикали России. То есть та часть вертикали, которая отвечает за экономику, они всеми руками за завоз мигрантов и то, чтобы им давали возможность жить, да, в России работать. Потому что без мигрантов Россия, в общем, испытывает все растущий дефицит рабочей силы, потому что, ну, с демографией в России паршивой будет еще хуже. А часть, которая за экономику не отвечает, отвечает скорее за идеологию, она категорически против мигрантов. Потому что борьба с мигрантами – это такая очень выгодная политическая тема. Россияне мигрантов не любят, инородцев не терпят, включая даже собственных внутренних инородцев. Поэтому, как вы понимаете, Россия – страна очень националистическая. И всякого рода игра на вот этой националистической нотке, она очень приветствуется. И поэтому в российской вертикали власти есть много людей, которые кричат «даёт сокращение притока мигрантов». Почитайте, что говорит патриарх РПЦ, который кричит: «не надо возить иностранцев, они разрушают российскую культуру» и так далее. Понятно, что эта конкуренция религиозная ему не нужна. Поэтому как бы очень разная точка зрения.
В этом смысле Казань где находится? Среди крупнейших городов или...
Ничего не могу сказать. Я был там последний раз в 2016 году.
Издание «Пруфы» пишет, что доходы населения Башкортостана заметно ниже средних значений по Приволжскому федеральному округу. Такие выводы можно сделать, если опираться на данные Росстата, отмечает СМИ. При этом мы в этой республике наблюдаем уже на протяжении нескольких лет довольно чаще, или, скажем, масштабнее даже, протестные какие-то действия со стороны населения. Есть ли тут корреляция с тем, что вот такая экономическая ситуация и то, что есть протестный потенциал?
Мне сложно сказать, но я бы не утверждал такого, потому что все протесты, которые в России происходили за последние там 10-15 лет, они в основном были вызваны какими-то отдельными локальными событиями и проблемами. Я не помню случаев, когда бы эта общая экономическая депрессия вызвала бы какой-то политический, околополитический протест. Мы видели протесты против свалок, вот сейчас, допустим, где-то там в Туве, начинаются протесты из-за нового золотодобывающего предприятия, которое угрожает какой-то из рек. Экология, закрытие предприятий, стихийные и нестихийные бедствия – это все вызывает очень болезненную и очень жесткую иногда реакцию местных сообществ. Но вот говорить о том, что просто какая-то ситуация экономическая в целой республике может привести к тому, что в ней протестное настроение усиливается, я бы, честно говоря, точно бы сейчас не утверждал. Мне кажется, что такие широкие причины в России пока ничего не могут изменить.
По данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения в России в текущем году будет $14 260. Это на $510 меньше, чем в Казахстане. В прошлом году показатели были иными. $14 790 в России против $14 140 в Казахстане. Опубликованные в августе цифры показывают, что страна обошла все постсоветские государства, за исключением балтийских стран. Как вы думаете, такой сдвиг, он бьет по самолюбию россиян, особенно тех, кто исповедует имперские взгляды, например?
Уверен, что нет. Я думаю, что они вообще имеют к этому очень отдаленное отношение, ребята, знают об этом. Казахстан – успешная республика, и экономическая политика казахского правительства, она в целом всегда была, скажем так, достаточно четко выверена. Там есть, конечно, определенные недостатки, там понятно, что демократические стандарты в странах как была далека, так и осталась, но с точки зрения экономического менеджмента там все было намного лучше в России, на мой взгляд. Начиная от иностранных инвестиций, от их защиты, от применения иностранных правовых систем. Даже если мы посмотрим на те же самые объемы добычи нефти и газа, то просто для наших зрителей будет любопытно узнать, что с 1991 года в России на сегодняшний день по газу, конечно, мы видим спад серьезный достаточно, по нефти приблизительно те же самые позиции. В Казахстане добыча нефти за эти годы выросла в 3 раза, а газа в 4. То есть, это один из примеров, и таких много. То есть, в данном случае успех Казахстана абсолютно логичен, его можно только приветствовать. Что касается того, насколько это влияет на сознание россиян, я абсолютно убежден, сейчас повторю, что никак не влияет. Во-первых, всегда можно объявить оценки МВФ предвзятыми. Вот что я даже сам не стал возражать, потому что если мы посмотрим на разрыв в уровне жизни, допустим, по этим оценкам между Казахстаном и Узбекистаном, то он составит чуть не 3 раза. Но это, мягко скажем так, незаметно, если переезжаешь из одной области приграничной, области Казахстана, в приграничную область Узбекистана. Поэтому я бы оставил эту тему как чисто спекулятивную, но в целом, да, Казахстан показывает очень хороший экономический результат на постсоветском пространстве, пожалуй, одни из лучших. Это правда.
И последний вопрос, в общем-то, он традиционный, но сегодня я хотел бы его сформулировать как-то гипотетически. Представим, что завтра Владимир Путин уйдет. Каковы будут главные вызовы в экономике для того человека, который придет на его место?
Зависит исключительно от того, как уйдет. Потому что если он уйдет от какого-то неожиданного события, какого-то сердечного приступа, аэрофитосов, что-то еще, то, конечно, я думаю, главным экономическим вызовом будет управление, и макроэкономическое управление, и особенно управление в системе координат интересантов и владельцев крупной собственности. То есть начнется передел определения каких-то позиций и тому подобное прочее. Если Путин уйдет организованно, да, то есть, условно говоря, через какую-то операцию преемник или что-то подобное, при сохранении нынешней элиты власти, то я думаю, конечно, что главной проблемой останется техническое отставание, которое только усиливается, технологическая демодернизация. Конечно, останется проблемой так или иначе выруливания экономики потом на мирные рельсы. И, естественно, восстановление связи с внешним миром, потому что зависимость России от импорта всех более-менее высокотехнологичных товаров стала абсолютно запредельной. То есть, по сути, Россия скатилась за эти годы в сырьевой придаток Китая и в главный потребитель его промышленной продукции. Вот если речь идет о каком-то дальнейшем развитии, то, конечно, это будет абсолютно тупиковый. Каким образом восстанавливать экономику, каким образом делать ее более самодостаточной, не на словах, а на деле, это, конечно, большой вопрос.
Владислав Леонидович, спасибо вам за беседу. Сегодня мы беседовали с российским экономистом Владиславом Иноземцевым. Это «Наизнанку» проекта «У региональной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.